Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Последние дни в корпусе Бенуа открыта небольшая, но пленительная выставка. Она называется «Африка в русском искусстве». И представлены великолепные работы художников конца XIX, начала XX века из собраний Русского музея. Братья Чернецовы, Никанор и Григорий, Константин и Николай Маковский, Кузьма Петров-Воткин, Зинаида Серебрякова и другие. У каждого были свои обстоятельства для путешествий на африканский континент. А интерес к нему появился в России еще со времен египетского похода Наполеона. Публика знала иллюстрированные издания, русские художники в Париже видели работы Делакруа после посещения им Марокко. Энергию и цвет мечтал прежде всего найти на африканском континенте. Делакруа нашел, и это питало его в последующие годы. Спустя столетия Зинаида Серебрякова писала из Парижа дочери. «Жизнь здесь, в Париже, одна суета, одна нервность и отчаяние. А как же художнику творить без радостного волнения?» Вот разве что один месяц, проведенный в Марокко в 1928 году, и затем полтора месяца там же, захватили меня всецело своей непосредственной живой красотой. Ну да, дорогие друзья, все по порядку, рассказывает куратор выставки, заведующий сектором рисунка 18-го начала 20 веков Русского музея Наталья Соломатина.
В самом начале, когда нам предложили заняться такой темой неожиданно для нас Африка в русском искусстве, я должна сказать честно, мы не знали, что получится. Да? Наша задача была посмотреть материал в коллекции, потому что в таком ракурсе тема никогда не звучала в отношении коллекции Русского музея. И постепенно сформировалась очень интересная подборка работ. Все коллеги, кто работали на выставке, мы получили огромное удовольствие просто сами, потому что для нас это было открытие. Набор имен художников, кто ездил, какие обстоятельства. И удивительно, но вот все эти работы самые разные, а мы здесь говорим о художниках 19 и 20 века. У них оказалось очень много общего. Это восхищение Африкой, неожиданность. Самые ранние работы на выставке – это работы братьев Чернецовых. Они посетили Египет в 1942 году, провели там полтора месяца. Вообще, это был просто эпизод в их большом путешествии. Они отправлялись из Италии в Святую Землю. И вот приняли решение по дороге заехать в Египет. Им было очень интересно. Путешествовали, много времени были в Александрии, совершили и сухопутное путешествие, и круиз по Нилу. И привезли оттуда множество материалов. Более того, как заядлые путешественники, а я просто позволю себе напомнить, что братья Чернецовы – это путешествие по Волге. Длительное, которое было нацелено на изучение действительно России. Братья Чернецовы – это путешествия самые экзотические и в то же время привычные европейские. То есть это люди, которые, вот, что называется, всю жизнь готовы были провести в дороге. Как я уже сказала, они провели в Египте полтора месяца, и на протяжении всего путешествия они вели дневник. Тексты очень искренние, показывающих любознательность, желание все, что называется, попробовать на себе. Когда они описывают, например, как они там забирались на пирамиды в Гизе, это замечательная совершенно история.
Так опасно, но они говорили о том, что да, долг художника превыше всего, и рискуя, значит, жизнью и здоровьем, они забирались на вот эти пирамиды, плыли по Нилу, видели крокодилов, вся экзотика присутствовала. И все, как честные документалисты, они фиксировались с большим интересом, добросовестностью. Дневник снабжен, дополнен небольшими рисунками. Потом это материалы, которые уже превращались в станковые акварели. Путешествие в Египет – это было и интересное общение. Они оставили заметки о том, как они встречались, например, с русским консулом в Египте Егором Ивановичем Кремером. Встречались с Александрийским патриархом, с султаном. И без удержу рисовали, рисовали, рисовали. И благодаря этим акварелям мы можем себе легко представить, как выглядели главные города Египта этого времени. Потому что братья Чернецовы, конечно, всегда документально точны. Им можно доверять в мельчайших деталях.
Братья Чернецовы – это пример непрерывного профессионального подвижничества. И рассматривая созданные ими виды Александрии на закате, мечети в Каире в солнечный день, восход солнца в пустыне, можем повторить вслед за их современниками, цитирую. «Вкуса бездна, сочетание предметов чрезвычайно искусное, воздух и вода прекрасны, перспектива везде соблюдена в точности, правда в тонах и верность мысли удивительные.
О многих работах этой выставки можно говорить вот в таком документальном ключе. Потому что действительно в конце XIX века возникает фотография, которая фиксирует массу достопримечательностей, но она еще в известной степени в равных правах или конкурирует даже с графическими работами. И не случайно многие художники приезжают в Северную Африку уже в конце XIX, начале XX века, фиксируют то, что достойно внимания и публики, которые интересуются искусством, и специалистов. Собрание Русского музея располагает самой полной коллекцией работ братьев Чернецовых. Большая часть акварели хранится в специальных альбомах с золотым тиснением, обложки, которые рассказывают о теме того или иного альбома. И все это было подготовлено еще ими самими.
Задумывая путешествие в Африку, прежде всего в Египет, как и мы сегодня, русские художники XIX века думали поправить свое здоровье, напитаться солнцем и морем. Первое путешествие в Египет Константин Маковский совершил в октябре 1872 года, надеясь вылечить от туберкулеза жену. Несмотря на грустные обстоятельства, он там много работал. Привезенные в Петербурге эскизы очень понравились императорской семье, и Маковский получил заказ от наследника престола великого князя Александра Александровича на масштабное полотно, посвященное древней мусульманской традиции, когда для украшения главного святилища Кааба в Мекке ткали священный ковер кисва. В 1876 году картина была выставлена уже в Парижском салоне. Продолжает рассказ Наталья Соломатина.
Когда Константин Маковский впервые отправился в это экзотическое путешествие в Египет, он привез множество этюдов, которые заинтересовали, в том числе императорский двор. И он получил заказ на большую картину. И есть два варианта. Первый находится в Армении и называется «Возвращение священного ковра в Каир». А второй вариант, который хранится в Русском музее, называется «Перенесение священного ковра». На выставке «Современное создание произведения», говорим о 70-х годах XIX века, картина экспонировалась с названием «Возвращение». Но здесь надо разбираться с сюжетом. Лучшие мастера Каира ткали ковер, который в торжественной процессии переносился в Мекку в сопровождении паломников. Он помещался в специальный футляр, который погружался на верблюда. Вот здесь это очень хорошо виден, махмаль. И процессия двигалась к Мекке. После всех священных обрядов ковер разрезался на мелкие кусочки и раздавался паломникам. Но торжественная процессия возвращения махмаля, вот этого футляра, он священный, и паломников, это тоже было грандиозное событие, именно возвращение. Но если присутствует слово «ковер», тогда это первая часть вот этого события. Возможно, незнание каких-то реалий вот в XIX веке привело к тому, что картина современников, да, прозвучала именно так.
Смотришь на это полотно праздник и, кажется, даже слышишь ликование пестрой торжественной процессии, приветственные крики разноязыкой толпы с двух сторон улицы. Вот люди свешиваются с балконов, те привели детей, дервиши в живописной одежде поют, а один из дервишей, кстати, запечатлен художником в отдельном эскизе. Помимо пейзажей и жанровых сцен, на выставке завораживают портреты. Какие характеры и особенности облика разных племен? Лев Бакст не был в Африке. Он увидел в Париже молодого дагомейца, сейчас бы мы сказали, жителя государства Бенин, и запечатлел его в акварели. А сколько достоинства в портретах министра иностранных дел и управляющего финансами Марокко, это 1902 год, седобородые в богатых одеждах, с умным взором, чем не царственных кровей.
У этой выставки есть две темы. Тема путешествия, и она превалирует, потому что большая часть работ была исполнена во время поездок. Если мы говорим о Константине Маковском большом картине, то по материалам этой поездки. Но есть еще менее, может быть, яркое, но очень интересное. Это встреча русских художников с Африкой не на территории африканского континента, а либо в России, либо в Европе. И на этой выставке мы показываем совершенно уникальную серию. Она ранее никогда не экспонировалась. Это портреты членов первого марокканского посольства, которое посетило Петербург в 1901 году. Серия из 20 портретов была исполнена художником Степаном Александровским, очень известным акварелистом, который много работал в жанре портрета. Очевидно, что это был императорский заказ в конце 19-го, начале 20 века. Интерес к Северной Африке и европейским государствам очень большой. Вот в этот момент в Марокко появляется новый молодой правитель, который заинтересован в модернизации страны. И отправляются в Европу два посольства. Одно через Париж едет в Петербург, а второе посещает Лондон и Берлин. И вот это посольство, которое посетило Россию, оно считалось более успешным. Посольство пробыло здесь порядка 2 недель. Они встречались с императором Николаем II в Петергофском дворце. Был обмен официальными документами, обмен подарками. Привезли арабских скакунов, в частности. После посещения Петербурга, а это был Зимний дворец, императорский Эрмитаж, и отмечалось, что большое впечатление произвела живописная коллекция Эрмитажа. Еще они посетили, например, Балтийский завод. После этого посольство отправилось в Москву, где тоже провело некоторое время. Посещение Большого Кремлевского дворца, например, скачек на Ходынском поле. Была такая обширная светская программа. По истечении срока посещения Москвы они вернулись в Петербург и уехали уже домой. Все портреты подписаны и датированы 1902 годом. То есть они исполнены после подъезда, да. Но есть работы более набросочные, датируются 1901 годом. Думаю, что со временем, конечно, будут найдены документы, которые скрывают всю историю создания этой серии.
Явно позировали.
Невероятно интересно. Возможно, здесь определенную роль сыграла и фотофиксация. Мы этого не знаем. То, что известно и публиковались, например, в газетах, в журналах, фотографии, связанные с посольством, да, такие факты известны.
Может быть, с большим удивлением узнала, что у нас Григория Григорьевича Гагарина такое огромное наследие, 4000 рисунков.
Эта выставка дает, на самом деле, импульс к дальнейшим исследованиям и изучению материала. У нас хранится действительно колоссальное наследие Григория Григорьевича Гагарина. И есть рисунки, связанные с Египтом. Не так много. В воспоминаниях есть такой пассаж, высказывание его супруги, где она говорит о том, что в момент завтрака в одной из египетских гостиниц, если я не ошибаюсь, в Луксоре, художник взял меню и стал делать на нем зарисовки, чем смутил окружающих. И я бы все-таки обратила внимание здесь на то, что он действительно человек неутомимый. Не буду сравнивать братьев Чернецовых и Григория Григорьевича Гагарина, но обилие, огромное наследие, конечно, говорит о невероятной трудоспособности. Я бы сделала здесь вот еще какой акцент. Возраст художника. Невероятная смелость отправиться в большой вояж весьма уже преклонных годах. То есть посещение Египта относится к 91-му году.
Князю Григорию Григорьевичу Гагарину к тому времени был 81 год. А ведь в Египет в те времена не было чартерных рейсов. Мы сейчас недовольны, когда приходится долго лететь, а в те времена добирались, меняя транспорт и верхом, на лошадях, верблюдах, подчас подхватывали лихорадку. Зинаида Серебрякова во второй приезд в Африку попала в сезон дождей. Когда она не работала и оставалась одна в не слишком удобной гостинице, овладевала уныние, но душевный подъем, когда удавалось работать, покрывал все трудности. В первый приезд в конце декабря 1928 года художница писала Евгению Лансере в Москву. Цитирую. «Меня поразило все здесь до крайности. Все расы человеческие перемешаны здесь. Негры, арабы, монголы, евреи, совсем библейские, костюмы самых разных цветов. Так и дурело от новизны впечатлений, что ничего не могу сообразить, что и как рисовать». Не ограничившись пребыванием в Марракеше, Зинаида Серебрякова предприняла поездки в Фес и Серфу во второй визит в Африку. Финансировали ее поездки бельгийские банкиры. Они узнали художницу на международной выставке в Брюсселе, работы ее очень понравились и по договоренности могли выбрать, что сочтут из африканского цикла. Промышленник барон Броуэр заказал ей еще и портреты ню. Но как писать красавиц, если видны лишь глаза в прорези одежды?
Совершенно замечательная портретная работа Серебряковой в Северной Африке. И в письмах, конечно, писала, совершенно теряется в этом море ярких цветов, света. И ее работы всегда узнаваемы. не знаю, согласитесь вы или нет, они почти всегда чуть-чуть автопортрет.
Да.
А вот в ее африканских работах, знаете, нет.
Это было бы сложновато сделать.
Да, по-видимому, это был действительно настолько иной мир, который ее потряс. Именно восхищение вот этим новым, неизведанным, ну, конечно, ощущается в каждой работе. Но мы можем говорить о том, что как сложно было найти модель, назвать их какие-то добрые отношения, предложив плату за позирование, можно было...
Договориться как-то.
Да, да.
Очаровательные образы негритянских и арабских детей, таких же любопытных, как и позировавшие художницы их русские и французские сверстники. И женские психологические портреты у Серебряковой получили замечательные. В Марокко и Алжире в 1907 году несколько месяцев провел Кузьма Петров-Воткин. Вот как он написал позже: «Сбежал из пекла бестолковой человеческой жизни». На выставке представлена его работа «Негритянка», это этюд для картины «Семья кочевника». В ней впервые была затронута одна из главных тем Петрова-Воткина – тема материнства. Акварель и графику, напомню, как известно, долго не показывают в выставочных залах. Но те, кто побывал в корпусе Бенуа, благодарны за яркие впечатления и открыл новые имена, как имя Гуго Бакмансона, завершает рассказ Наталья Соломатина, заведующая сектором рисунка 18-го, начала 20 века Русского музея.
Гуго Бакмансон. Он закончил Императорскую академию художеств. Он при этом профессиональный военный. Он родился в Финляндии. В 1918 году он эмигрирует в Финляндию. И обратите на дату смерти, 1953 год. И несколько его работ попадает в Русский музей. Причем что-то еще при жизни в 1952 году покупает. А одна из работ, которая представлена здесь на выставке музей, купила ее в 1993 году.
Похоже, даже так.
Да, неожиданный автор, незнакомый, я думаю, специалистом, конечно, тоже.
Нам пора прощаться. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.